Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Во Франции в воскресенье второй тур парламентских выборов. Досрочные выборы в парламент Греции. Означает ли их исход удар по зоне евро?
Рынки пока ориентируются на некие, скорее, относительно позитивные сценарии. Правда, какие именно, остается лишь догадываться.
18 и 19 июня в Мексике состоится саммит Большой Двадцатки. Сумеют ли ведущие мировые политики решить глобальные финансовые проблемы?
Саммит в Лас-Кабосе вряд ли станет нечто большим, чем протокольной съемкой, сопровождаемой ритуальными заклинаниями, цель которых – вселить оптимизм в финансы. Рынки.
Планы российской оппозиции на предстоящей неделе, есть ли они?
Акция «Окупай Следственный комитет», мы решили ее регулярно проводить. Каждую субботу в 12:00 собираться у здания Следственного комитета.
19 июня в непризнанной Приднестровской республике день траура. 20 лет назад произошла трагедия в городе Бендеры.
Молдавская элита опасается быстрого разрешения конфликта.
21 июня лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи выступит на специальном в ее честь совместном заседании обеих палат британского парламента.
Я бы сказала, что она необычно смелый и принципиальный человек.
21 июня в Петербурге отметят 50 лет со дня рождения Виктора Цоя. И 24 июня исполнится 200 лет с начала Отечественной войны 1812 года.
Стихийная партизанская война – это миф, вероятно, в существенной степени созданный Львом Толстым через 50 лет.
Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. Во Франции подводят начальные итоги второго тура парламентских выборов. Главная интрига воскресного голосования – получат ли социалисты абсолютное большинство в Национальной ассамблее. Однако самих французов эти парламентские выборы интересуют мало. Еще неделю назад, во время первого тура, была зарегистрирована рекордно низкая явка. Зато с большим интересом вся страна наблюдает за настоящей схваткой между двумя женщинами президента Франсуа Олланда, бывшей и нынешний Сигален Руайяль и Валери Треер-Вейлер. С подробностями из Парижа корреспондент Радио Свободы Елизавета Алисова.
Портовый город Ла-Рошель на Атлантическом побережье Франции – это первый избирательный участок департамента Приморская Шаранта. Затем, как здесь проходят парламентские выборы, вот уже несколько дней наблюдает вся Франция. За место в Национальной ассамблее от этого участка борется Сигален Руайяль, мать четырех детей президента Франсуа Олланда и социалист-диссидент Оливье Фалорни. Оливье Фалорни был главой регионального отделения социалистической партии, долгие годы поддерживал Франсуа Олланда, а в 2007 году даже работал в предвыборном штабе Сигален Руайяль во время президентских выборов. Но на этот раз преподаватель истории Фаларни рассчитывал сам стать депутатом. Однако в феврале руководство партии выдвинуло кандидатуру Сигален Руайяль. Оливье Фаларни отказался снять свою кандидатуру и в результате был исключен из партии за неповиновение. С поддержкой Сигален Руайяль в минувший вторник выступил президент Франсуа Олланд. Дело в том, что осенью прошлого года во время праймериз социалистической партии Сигален Руайяль поддержала кандидатуру своего бывшего спутника жизни. В благодарность за это ей было обещано место президента Национальной ассамблеи. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на место президента Нижней палаты парламента, Сигален Руайяль прежде всего должна стать депутатом. Но такое внимание к политической судьбе Сигален Руайяль явно не понравилось Валери Треер-Вейлер. Спутница жизни Франсуа Олланда известна своим пристрастием к Твиттеру. И вот в минувший вторник первая дама написала в своем микроблоге: «Желаю удачи Оливье Фаларни, он ни в чем не провинился, он долгие годы бескорыстно защищает интересы жителей Ла-Рошели». Твит Треер-Вейлер произвел эффект разорвавшейся бомбы. Ла-Рошельские выборы превратились в трехактную комедию «Игра любви и случая Мариво», написал еженедельный журнал «Нувель Обсерватор». Теперь перед глазами изумленных французов разворачивалась невероятная интрига, в которой смешались честолюбие, любовь и предательство. На следующий день на твит первой леди отреагировала сама Сигален Руайяль.
«Это был такой сильный удар, а я не имею права сдаваться, поэтому я не отреагировала сразу.
Но это не значит, что меня это не ранило, не задело. Я прошу простых вещей. Уважение правил политической борьбы. Уважение по отношению к женщине политику. Уважение по отношению к матери, чьи дети тоже прекрасно слышат все, что говорят.
Тем временем советники Франсуа Олланда пытаются убедить первую леди-журналистку поменьше писать в Твиттере. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В Греции, где также в воскресенье завершились повторные парламентские выборы, ожидают, что голоса избирателей распределятся примерно поровну между левоцентристской коалицией «Сириза» и консервативной партией «Новая демократия». Будущее страны в еврозоне зависит от того, какое коалиционное правительство удастся сформировать по результатам воскресного голосования, второго за полтора месяца. Глава «Сиризы» Алексис Ципрас заверил избирателей, что его блок в случае избрания сможет добиться пересмотра договоренностей с Евросоюзом об условиях предоставления кредита. Глава «Новой демократии» Антонис Самарас также высказал пожелание пересмотреть договоренности с ЕС, однако в менее радикальном ключе. Намерения греческих политиков вызвали тревогу в Евросоюзе. От результатов этих выборов зависит не только будущее Греции в еврозоне, но и ответ на вопрос, готова ли сама еврозона к сокращению. Я побеседовал о том, как на будущем единой европейской валюты скажется тот или иной выбор греческих избирателей, с моим коллегой, экономическим обозревателем Радио Свобода Сергеем Сининским. Как можно условно разделить возможные варианты дальнейшего развития событий на позитивные и негативные для еврозоны в целом?
Один вариант – это победа партий, условно поддерживающих кредитное соглашение с Евросоюзом. Но перед новыми выборами они заговорили о возможности хотя бы частичного пересмотра его положений, с чем пока, по крайней мере, не соглашается Евросоюз. Второй вариант – это победа партий, выступающих против продолжения мер жесткой экономии государственных расходов. Если допустить, что эта их линия не изменится, то вероятность выхода Греции из еврозоны, разумеется, резко возрастет. Однако и эти партии перед выборами явно смягчили свой еще недавний радикализм, я имею в виду неприятие ими кредитных условий Евросоюза. Кстати, аналитики швейцарского банка Credit Suisse, например, оценивают вероятность обоих этих вариантов одинаково, по 40%. Но ведь возможен еще и третий вариант. После выборов в Греции удастся сформировать коалиционное правительство, которое согласится следовать требованиям соглашения с Евросоюзом. Но через какое-то время станет ясно, что страна просто не в состоянии выполнять взятые на себя обязательства. И тогда, вполне возможно, некое смягчение требований европейских кредиторов может оказаться меньшим даже злом для еврозоны, чем просто выход Греции из нее. Впрочем, страны-кредиторы могут и не согласиться, ведь, по сути, они кредитуют Грецию деньгами своих же налогоплательщиков.
А если предположить, что Греция в итоге решится выйти из зоны единой европейской валюты, какими могут быть первые решения новых греческих властей и их последствия?
Я здесь для помощи сошлюсь на некоторые материалы агентства Bloomberg, например. Если предположить такой сценарий, то властям Греции необходимо будет предварительно согласовать с другими странами еврозоны дату отказа страны от евро и введения новой валюты. Ну, условно, эксперты называют ее новой драхмой. Далее. Властям Греции предстоит объявить, что с этого дня все расчеты государства от зарплат бюджетникам до выплаты пенсий производятся только в новых драхмах. В них же переводятся и все банковские вклады. Но сначала правительству Греции предстоит еще определить, а по какому же, собственно, курсу новой валюты по отношению к евро и производить все эти перерасчеты. Например, он будет изначально определен как один к одному, а потом станет определяться валютным рынком. Это уже, в свою очередь, обернется обвальной девальвацией. Например, в крупнейшем коммерческом банке самой Греции считают, что такая первичная девальвация может составить даже 65%. При этом текущие доходы на душу населения в стране сократятся сразу на 55%. Более того, прогнозируют аналитики этого греческого банка, спад в экономике, составивший только за период с 2009 по 2011 год 14%, увеличится еще на 22%, безработица достигнет 34%, а инфляция превысит 30% в год. Если же власти Греции дадут понять, что они допускают подобное развитие событий, в стране резко ускорится уже начавшееся изъятие вкладов из банков и в целом отток капитала за рубеж. Кстати, уже в канун выборов отток капиталов из греческих банков оценивался экспертами в 500 миллионов евро в день.
А как ведут себя сами мировые финансовые рынки, в первую очередь долговые? Можно ли предположить, что вот в их текущих котировках уже
заложены все эти негативные для еврозоны сценарии развития событий в Греции?
Я говорил об этом последние дни с аналитиками долговых рынков и узнал, что нет. По их мнению, пока не заложены. Что рынки пока ориентируются на некие, скорее, относительно позитивные сценарии. Правда, какие именно, остается лишь догадываться. Но эксперты при этом отмечают, если бы в цены на долговых рынках уже был заложен весь теоретически возможный негатив по Греции, то Испания и Италия оказались бы на грани долгового кризиса сразу, так как стоимость новых заимствований для них, чтобы обслуживать старый долг, стала бы запредельной, как, впрочем, случилось совсем недавно и для самой Греции, а потом для Ирландии и Португалии.
Обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский о будущем зоны евро после досрочных парламентских выборов в Греции. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Европейский долговой кризис и другие проблемы европейской экономики станут главной темой двухдневного саммита лидеров стран большой двадцатки, который пройдет в мексиканском курортном городе Лос-Кабос на Тихом океане с 18 по 19 июня. Этот кризис, как грустно шутят эксперты, занимает сразу два места в повестке дня предстоящей встречи – первое и второе. Вместе с тем большинство наблюдателей крайне пессимистически оценивают способность членов двадцатки координированно выработать антикризисные рецепты. Особо важен, наверное, мрачный настрой экспертного сообщества США, страны, являющейся традиционно локомотивом мировой экономики. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Даже такой, казалось бы, обнадеживающий тренд, наметившийся перед саммитом в Лос-Кабосе, как повышение котировок на американских фондовых биржах, аналитики склонны видеть в негативном свете. Ну, во-первых, это может быть какой-нибудь сиюминутный зигзаг, но даже если это нечто более устойчивое, то рост биржевых индексов США и высокий спрос на американские гособлигации указывают лишь на то, что инвесторы напуганы ситуацией в Европе, а не на то, что они уж очень верят в ближайшие перспективы американской экономики, резюмирует оценки коллег старший научный сотрудник фонда наследия Джеймс Робертс. Большая двадцатка начиналась как форум министров финансов. На пике кризиса 2008 года его статус был поднят до саммита глав государств и правительств. И это было правильно, потому что теперь перед участниками вновь стоит задача огромной стратегической важности – предотвратить дезинтеграцию еврозоны. Дезинтеграция, если таковая случится, уточнил Робертс, станет следствием нарастающего недоверия инвесторов к государственным финансам сначала Греции, а затем и Португалии, Ирландии, Испании, Италии. Не думаю, что большая двадцатка способна организационно откликнуться надлежащим образом на этот вызов, замечает эксперт фонда наследия. Слишком уж этот форум стал громоздким и негибким. Количество вопросов, накопившихся с предыдущих встреч, реформа механизмов регулирования финансовых учреждений, сбалансированное развитие, охрана среды обитания, борьба со СПИДом, помощь слаборазвитым странам, по которым захотят выступить участники, само по себе займет много времени и отвлечет внимание от сегодняшних проблем. Поэтому, считает Джеймс Робертс, саммит в Лос-Кабосе вряд ли станет нечто большим, чем протокольной съемкой, сопровождаемой ритуальными заклинаниями, цель которых – вселить оптимизм в финансовые рынки. Конечно, хорошо, что в этом хоре, в отличие, скажем, от «Большой восьмерки», слышны новые громкие голоса Китая, Южной Кореи и Индии, но скоординировать реальные значимые шаги по стимулированию темпов роста и трудовой занятости фигуранты попросту не в силах из-за огромного дефицита своих госбюджетов. Что касается предложений Франции и Германии по ужесточению регулирования финансовой сферы, то Робертс уверен, что они натолкнутся на непреодолимое сопротивление США и Великобритании, двух стран, являющихся мировыми финансовыми центрами. Обозреватели приводят слова бывшего президента Франции Саркози о том, что двадцатку следует урезать максимум до 14 участников, дабы сделать организацию более управляемой. На сегодня же определенный элемент упорядоченности ее работе придают кулуарные двусторонние встречи первых лиц, проходящие наряду с пленарными заседаниями. Особняком в череде этих рандеву стоит запланированная встреча президентов Обамы и Путина, комментирует ведущий сотрудник научно-исследовательской корпорации РЭНД Эндрю Вайс. Обозреватели сейчас увлечены вопросом, почему Путин проигнорировал саммит НАТО в Чикаго и встречу в «восьмерке» под Вашингтоном, но приехал в Мексику. «Российский президент более 12 лет находится в моем поле зрения», — сказал Вайс, — «и берусь утверждать, что он человек прагматичный. Главное для него — это то, какие конкретные выгоды России может принести данная встреча». По-вашему, для Путина двадцатка форум более важная, чем восьмерка? Полезность восьмерки уже давно находится под сомнением ввиду изменившегося соотношения сил на мировой экономической арене. Двадцатка же, как показал кризис 8-9 годов, при всем своем несовершенстве является единственным на сегодня механизмом координирования действий промышленно развитых стран мира. Поэтому Москва пока готова с ней работать. Работать в надежде, что это поможет ослабить воздействие кризиса в еврозоне на ее экономику, которая ощутимо зависит от европейского импорта сырьевых ресурсов, являющихся основным источником наполнения российского бюджета. Более того, с ноября Россия будет председательствовать в двадцатке. Эксперт аналитического центра РАНД не рискует предсказывать, какие будут приоритеты Кремля в качестве председателя. К тому же, любые теоретические наработки могут легко разбиться о рифы внезапных пертурбаций и катаклизмов. Центральное место в личных беседах Обамы и Путина будет, несомненно, отведено Сирии и той безоговорочной поддержке, которую Москва, по не совсем понятным нам причинам, оказывает по сей день режиму Башара Асада. Не думаю, что Запад и США, в частности, будут в этом плане открыто нажимать на Путина. Это было бы контрпродуктивно. Но с позиции публичной дипломатии российского руководителя будут оценивать по тому, выкажет ли он готовность содействовать уходу Асада, сказал Эндрю Вайс. Помимо Сирии, в разговоре американского и российского президентов будут затронуты темы противоракетной обороны, в отношении которой позиция России является абсолютно нереалистичной, подчеркнул Вайс. Никаких юридических гарантий ограничить масштабы ПРО в Вашингтон-Москве не даст. Билли Магнитского законопроекта, карающего нарушителей прав человека в России, на который Кремль грозит ответить асимметрично, а также, бесспорно, иранской ядерной программы, по которой и в позициях Вашингтона и Москвы наметились некоторые точки соприкосновения. Однако подвижек по этим вопросам до предстоящих в ноябре президентских выборов, считает мой собеседник, ожидать не приходится. На сегодня Обама и Путин встречались лишь один раз, и если на выборах победит нынешний хозяин Белого дома, то диалог в Мексике может дать новый старт контактам обоих руководителей.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Добавлю, что в те же дни с 18 по 19 июня в Москве состоятся переговоры шестерки международных посредников и Тегерана по иранской ядерной программе, а в Петербурге откроется фестиваль «Другое кино», который продлится по 24 июня. В эфире «Время свободы. План на неделю». В четверг, 21 июня, суд в Москве рассмотрит дело руководителя запрещенной в России национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, которого обвиняют в нарушении установленного порядка организации митинга. Протоколы на Лимонова были составлены после событий 31 мая на Триумфальной площади в Москве, и его действия должны рассматриваться судом с точки зрения прежней редакции закона о митингах. А в следующую субботу, 23 июня, в Москве у здания Следственного комитета России пройдет плановая акция «Окупай Следственный комитет» с требованием освободить арестованных по делу о событиях 6 мая на Болотной площади, которая, скорее всего, закончится очередными задержаниями ее участников. Гражданские активисты в Москве намерены проводить акции у Следственного комитета еженедельно по субботам, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
На Триумфальную площадь в Москве по 31 числам и до Эдуард Лимонов выходит третий год подряд, выражая таким образом протест против ограничения свободы собраний, гарантированной 31-й статьей Конституции России. И почти всякий раз за участие в этой акции Лимонова привлекают к административной ответственности. Однако теперь судья мирового участка Тверского района Москвы в последний раз рассмотрит дело об административном правонарушении Эдуарда Лимонова, руководствуясь прежним, значительно более лояльным к митингующим законодательством. Впрочем, некоторые наблюдатели заявляли, что не будут удивлены, если суд назначит Лимонову наказание, предусмотренное новой редакцией закона о митингах. Сам он сомневается в возможности подобного развития событий.
Закон обратной силы не имеет. Деяние мне вменяемое было совершено 31 мая, а закон вступил в силу позже. Поэтому я очень сомневаюсь, что такое произойдет. Правда, конечно, мы живем в стране беззакония, но даже учитывая это, я думаю, что это будет вопиющим преступлением, если такое случится.
31 мая на Триумфальной площади в Москве было задержано около 120 человек. В отношении большинства из них были составлены протоколы по статьям кодекса, предусматривающим ответственность за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Тем временем возбуждены уголовные дела в отношении участников другой акции оппозиции – марша миллионов 6 мая. Активисты протестного движения предлагают в их поддержку выходить к зданию Следственного комитета в Москве. По словам координатора Левого фронта Сергея Удальцова, эти пикеты – лишь малая часть акций, запланированных на лето.
Мы очень много внимания уделим работе в регионах, развитию гражданских сетей в городах России, чтобы осенью не только Москва, но и основные крупные города России тоже поддержали этот протест. Конечно, вопрос защиты и поддержки наших политзаключенных, которые сейчас множатся с каждым днем, особенно по делу 6 мая, это тоже очень важный аспект. И акция «Окупай Следственный комитет», которая началась в Москве, и мы решили ее регулярно проводить, каждую субботу в 12:00 собираться у здания Следственного комитета. Ну, возможно, и в другие дни люди будут там собираться. Это уже такая гражданская инициатива, потому что сейчас 13 человек арестовано по этому делу, завтра может быть больше, мы не должны молчать. Помимо всего прочего, конечно, за эти 3 месяца, наверное, будут проходить мероприятия, связанные с конкретными социальными проблемами с вступлением России в ВТО. Вот мы планируем до конца июня провести митинги с требованием провести по вопросу вступления в ВТО общероссийский референдум, а не принимать это голосами нелегитимной Госдумы, потому что это вопрос очень важный, затрагивает практически все отрасли нашего хозяйства. И есть понимание, что для некоторых отраслей это будет очень негативное явление, вступление России в ВТО. Конечно, много будет уделяться внимание проблемам здравоохранения, образования, науки, культуры. То есть летние 3 месяца – это не затишье, это не отпуск, это, наоборот, мобилизация новых сторонников, работа в регионах, защита наших политзаключенных и к осени, к 15 сентября, выход на новый уровень гражданской активности.
15 сентября предполагается проведение нового марша миллионов. К этому времени, по словам Сергея Удальцова, оппозиция постарается сформировать координационный совет протестного движения, о котором говорится в принятом на марше 12 июня манифесте «Свободная Россия». Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса такие темы. 19 июня в непризнанной Приднестровской республике день траура. 20 лет назад произошла трагедия в городе Бендеры. 21 июня лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи выступит на специальном совместном заседании обеих палат британского парламента. В четверг в Петербурге отметят 50 лет со дня рождения Виктора Цоя. А 24 июня исполнится 200 лет с начала Отечественной войны 1812 года. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Российская школа и IT-технологии. Почему учителя не любят электронные дневники? Зачем четвероклассникам печатать вслепую? Где хранить персональные данные учеников? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 17 июня в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» сегодня заявили, что еще один их активист Александр Долматов может быть арестован по делу о беспорядках в Москве 6 мая. В Омске завершились выборы мэра. На этот пост претендуют 7 кандидатов. Предварительные результаты станут известны к утру понедельника. В Москве сегодня на митинг вышли более 100 жильцов нескольких общежитий, которых пытаются выселить владельцы зданий. Жертвами взрывов и нападений на несколько церквей на севере Нигерии стали 24 человека, более 100 ранены. Во Франкфурте антиглобалисты сложили из мешков с песком стену около здания фондовой биржи, требуя ввести налог на финансовые операции. В Греции, где сегодня проходят повторные парламентские выборы, ожидают, что голоса избирателей разделятся примерно поровну между левоцентристской коалицией и консервативной партией. Будущее страны в еврозоне зависит от того, какое коалиционное правительство будет сформировано. В Египте на второй день выборов президента отмечена очень низкая явка избирателей. За пост главы государства борются представители исламистов. Мухаммед Мурси, бывший премьер при режиме Хосни Мубарака, Ахмед Шафик. Глава Всемирного банка Роберт Зелик, вскоре покидающий свой пост, подверг критике европейских лидеров за запоздалые нерешительные действия в борьбе с долговым кризисом в еврозоне. На севере Ирака 5 человек погибли в результате взрывов.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 19 июня в непризнанной Приднестровской республике отметят траурную дату. 20 лет назад достиг своего апогея Приднестровский вооруженный конфликт, один из самых старых и долгих на постсоветском пространстве. В тот день начались бои за контроль над городом Бендеры между силами МВД Молдавии, волонтерами и только что созданной национальной молдавской армией с одной стороны и так называемой Приднестровской гвардией и черноморскими казаками и отрядами ополченцев, которых поддерживали фактически части 14-й российской армии. Данные о количестве жертв в ходе боевых действий в Бендерах противоречивы, однако все стороны сходятся в том, что их были сотни, причем среди них много гражданских лиц, женщин и детей. Численность беженцев, покинувших город, оценивается в 100 тысяч человек. Кроме грабежей и разбоев, стороны обвиняют друг друга в целенаправленных расстрелах мирного населения. Об этой дате и о продолжающемся по сей день молдавско-приднестровском противостоянии я побеседовал с кишиневским историком и политологом Игорем Бацаном. Конфликт в Приднестровье начался еще в 89 году, во времена Советского Союза, но в 92 году он достиг апогея. Как сейчас, спустя 20 лет, обе стороны воспринимают то, что произошло в Бендерах в июне 92 года, так же, как и тогда, или по-другому?
В Кишиневе большинство считает, что 20 лет назад имело место интервенция российской армии для того, чтобы как-то придержать Республику Молдова в зоне влияния России. В Приднестровье считают, что это была война, как они говорят, которую развязали румынские фашисты против мирного приднестровского народа. Пока мы вот живем в этой ситуации, когда такие моменты, которые имели ключевое влияние на последующие события, они, в общем-то, не имеют общей трактовки.
Почти все эксперты отмечают, что в большинстве случаев между простыми жителями Молдавии и Приднестровья нет, да и не было межнациональных, этнических, религиозных или других форм вражды. В таком случае что, все упирается в противостояние конкретных политиков с обеих сторон?
Да, это конфликт элит. Сейчас все понимают, но не надо заблуждаться, потому что 20 лет назад ситуация была совершенно другой. 20 лет тому назад все жили с опасением за свое будущее. Имело место крушение знакомых устоев. С одной стороны, молдаване не могли понять, почему русскоязычные сограждане не поддерживают то, что они называли национальным возрождением. И напротив, русскоязычные сограждане не понимали, почему молдаване не могут понять страхи русскоязычных за свое будущее. Со временем все поняли, что это не межнациональный, не религиозный конфликт, что это просто конфликт элит, которые со временем поняли свою выгоду, потому что политика стала очень выгодным бизнесом. А сейчас политики поняли свой интерес, они заинтересованы в сохранении имеющих структур, которые, ну, так или иначе способствуют личному обогащению, влиянию. Элита Приднестровская меняла, в общем-то, видение на проблему, на истоки конфликта. Они изначально говорили, что Приднестровье – это последний оплот СССР, и они боролись за сохранение Советского Союза. После развала Советского Союза элиты Приднестровские говорили, что они форпост России на Балкан. После падения режима Милошевича они говорили, ну мы просто существуем, признайте нас, и вот и все. А сейчас и в Приднестровье, и в Кишиневе понимают, что надо поработать над мерами доверия для того, чтобы устранить препятствия для нормальной экономической жизни, для общения граждан. Но даже сейчас приднестровская сторона говорит, мы хотим обсуждать с Молдовой только меры доверия и устранение препятствий для нормальной социальной, экономической и социальной жизни. Проблемы, связанные с выводом российского контингента, с изменением миротворческой формулы, с политическим статусом, в принципе, приднестровская сторона на данный момент отказывается обсуждать.
Переговоров при посредничестве России, Украины, ОБСЕ, европейских, других структур, стран было очень много. И соглашение ведь по поводу статуса Приднестровья не удалось достигнуть. Отношения все равно очень напряженные. Так вот, все-таки есть ли возможность, что в ближайшем будущем или в обозримом будущем конфликт политически удастся прекратить, при том, что все понимают, как вы сказали, что нужно налаживать те же экономические связи нормальные?
Надеяться на скорое разрешение никак не приходится. Приднестровский конфликт интернационализирован до предела. То есть в формате 5+2 участвуют, ну, скажем так, гранды мировой политики. Россия, Соединенные Штаты, Европейский Союз, Россия, Украина и международная организация ОБСЕ. В 2008 году Россия выступила с предложением новой архитектуры безопасности в Европе, и Европейский Союз и Соединенные Штаты отнеслись очень прохладно к этому. Однако год тому назад Меркель и Медведев, в общем-то, пришли к общему знаменателю и решили, что приднестровская проблема, в принципе, может быть так называемым тест-поинт для новых взаимоотношений между Европой и Россией. Мы попали в новую ситуацию, и теперь, как тестовая точка, мы зависимы от взаимоотношений грандов. То есть мы в Республике Молдова можем упражняться в искусстве внесения нашей проблемы на повестку дня очень влиятельных актеров, как Россия, Европейский Союз. Это очень сложно. Поэтому сейчас быстрых подвижек быть не может. К тому же молдавская элита опасается быстрого разрешения конфликта, потому что 400 тысяч граждан Приднестровья, если они будут участвовать в парламентские выборы в Республике Молдова, то они могут кардинально поменять состав парламента и вектор внешнеполитической ориентации Республики Молдова. Так что здесь очень-очень много подводных камней.
В эфире «Радио Свобода» был молдавский политолог Игорь Бацан. Мы продолжаем «Время свободы», план на неделю. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программы, репортажами корреспондентов и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru, в том числе с программой «Поверх барьеров». В среду, 20 июня, в нашем эфире ее очередной выпуск, который подготовил мой коллега Дмитрий Волчек.
В литературных журналах почти одновременно появились публикации из архивов писателей, принадлежавших в советские времена ко второй культуре, как тогда говорили. Неподцензурных авторов, печатавшихся в самиздате. В журналах «Волга» и «Русская проза» два текста Павла Улитина, в той же «Русской прозе» записки Леона Богданова, а в 115-м номере «Нового литературного обозрения» материалы из архивов Елены Шварц и Александра Миронова. Самая значительная публикация – дневник Елены Шварц 57-64 годов. Это дневник ребенка, первая запись сделана 9-летней девочкой, и, как пишет публикатор Кирилл Козырев, перед нами поразительный документ, рассказывающий о настоящем антропологическом чуде, превращении обычной советской школьницы, пионерки, собирающей посвященные Ленину открытки, мечтающей о команде красных следопытов и о Зое Космодемьянской, в поэта-мистика и проницательнейшего читателя мировой классики, которым открываются бездны Фауста Гёте и процесса Кафки, и который бесстрашно всматривается в бездну собственной души. Вот фрагмент из дневника 63-го года. Елене Шварц всего 15 лет.
10 августа. Была сегодня у Анны Ахматовой. Думала, что она святая, великая. Она дура, захваленная. Кроме себя ничего не видит. Лицо противное, только нос хороший. Про мои стихи, посвященные ей, сказала: «Почему вы мне принесли такие злые стихи? Почему за меня не надо молиться? За меня все молятся». Я ей пыталась объяснить, что наоборот, я же молюсь за вас, но она не слушала. Она заведомо знала все, что я скажу. Ей, бедненькой, было скучно. Меня она даже не слушала. Я встала и ушла. Очень расстроилась, потому что я в нее очень верила. Ахматова сказала, что Цветаевой не хватало вкуса. И жизнь, и стихи — все у нее проще, легче, чем у Марины Ивановны. Как Цветаева буду? Была бы она жива, она бы поняла меня».
Отрывки из дневника Елены Шварцы, впервые опубликованные тексты Павла Улитина, Александра Миронова и Леона Богданова слушайте в радиожурнале «Поверх барьеров», который выйдет в эфир в среду, 20 июня, 23 часа по московскому времени.
Программу сейчас готовит мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». Лидер демократического движения Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи на следующей неделе продолжит первую за 24 года поездку по европейским странам. 16 июня в Осло ей была торжественно вручена Нобелевская премия мира, присужденная еще в 1991 году. Но Аун Сан не смогла ее получить. Почти все последующее время она провела под домашним арестом. 18 июня Аун Сан Су Чжи прибудет в Ирландию, где в Дублине состоится концерт в ее честь. Там же будет отпразднован ее день рождения. 19 июня ей исполнится 67 лет. А 20 июня Аун Сан Су Чжи посетит Великобританию, с которой ее связывают особенно радостные и трогательные воспоминания. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Англию Аун Сан Су Чжи считает своей второй родиной. Здесь она окончила Оксфордский университет в 1967 году, где познакомилась со своим будущим мужем, тибетологом Майклом Арисом. Здесь родились оба ее сына, ставшие подданными Великобритании. Здесь же она начала заниматься научной работой. В Англии прошли ее самые счастливые молодые годы. В 1988 году, оставив мужа и детей, Аун Сан Су Чжи выехала на родину. В Рангуне тяжело заболела ее мать. Именно тогда, в Мьянме, началось массовое восстание против захватившей власть военной хунты, и Аун Сан Су Чжи возглавила демократическую оппозицию. Через 3 года ей была присуждена Нобелевская премия мира, которую она смогла получить лишь 21 год спустя. Только в 2010 году она была освобождена из-под домашнего ареста. 20 июня Аун Сан Су Чжи прибывает в Оксфорд. Там ей предстоит получить почетную степень доктора юриспруденции. Почетная степень была ей присуждена еще в 1993 году. Это ее первый визит в Оксфорд после 1988 года. На следующий день Аун Сан Су Чжи выступит в Лондоне на объединенной сессии обеих палат британского парламента, честь, редко оказываемая даже главам государств. Ее будут приветствовать спикер Палаты общин Джон Беркоу и спикер Палаты лордов баронесса Цуза. Последуют встречи с премьер-министром Дэвидом Кэмероном, британскими политиками и руководством правозащитной организации Amnesty International. Все время пребывания Аун Сан Су Чжи под домашним арестом Amnesty International не оставляла ее своим вниманием, не переставая требовать ее освобождения. О том, как правозащитники боролись за освобождение Аун Сан Су Чжи, в интервью «Радио Свобода» рассказывает заместитель директора Азиатско-Тихоокеанского отдела Amnesty International Донна Джин Гест.
Во всем мире члены Amnesty International проводили кампанию за освобождение Аун Сан Су Чжи. Огромное количество писем и обращений было направлено правительству Мьянмы, а также другим государствам с просьбой оказать давление на власти этой страны. Мы организовывали разнообразные общественные мероприятия, сбор подписей под обращениями, концерты и многое другое. Все, что мы обычно делаем, когда требуем освобождения узников совести. Наконец, ее освободили в 1995 году, чтобы вновь арестовать в 2000-м. Потом ее снова ненадолго освободили. Последний раз она провела под домашним арестом с 2003 по 2010 годы. Все это время члены Amnesty очень активно вели кампанию за ее освобождение.
Можно ли сказать, что именно эти усилия Amnesty привели к окончательному освобождению Аун Сан Су Чжи?
Проводившаяся нами кампания была частью более широких международных усилий. Мы были одной из первых организаций, выступивших в ее защиту. Думаю, что мы внесли свой вклад в дело освобождения Аун Сан Су Чжи, наряду с другими организациями, правительствами и, конечно, наряду с Организацией Объединенных Наций.
Как бы вы коротко охарактеризовали личность Аун Сан Су Чжи?
Я бы сказала, что она необычно смелый и принципиальный человек. Она очень помогла нам, когда мы с ней встретились после освобождения. У нас состоялась очень приятная и памятная встреча. Пожалуй, это все, что я очень коротко могу о ней сказать.
Говорила заместитель директора Азиатско-Тихоокеанского отдела правозащитной организации Amnesty International Донна Джин Гест. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Добавлю, что в тот же день, 21 июня, откроется 34-й Московский международный кинофестиваль, который продлится по 30 июня. А в Петербурге начнет работу трехдневный международный экономический форум. И еще 21 июня Виктору Цою исполнилось бы 50 лет. В Петербурге и в других городах России будут отмечать юбилей легендарной рок-звезды необычными концертами, выставками и фестивалями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Трагически погибший в 90-м году лидер группы «Кино» навсегда остался молодым. Может быть, в этом секрет того обожания, которым до сих пор окружена его фигура. К юбилею Виктора Цоя издательство «Эксмо» выпускает уникальный фотоальбом «Кино. Хроники подполья». Самое полное собрание фотографий группы, включая период зарождения ее славы. Многие снимки публикуются впервые. Автор всех работ – Наташа Васильева-Халл, фотограф легендарного ленинградского рок-клуба. В Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский» будет представлен проект «Легенды Петербурга», центральное событие которого – большой концерт, где выступит американский коллектив «Браззавиль», имеющий в репертуаре песни Цоя, симфонический оркестр Государственного Эрмитажа с гитаристом «Кино» Юрием Гаспаряном и группа «Виктор», исполняющая исключительно песни группы «Кино». Подобный концерт пройдет и в Москве, говорит историк петербургского рока Андрей Бурлака.
21-го концерт музыка Цоя – это часть общей большой культуры. Да? То есть там будут песни Цоя исполнены симфоническим оркестром и будут исполнены музыкантами и отечественными, и музыкантами иностранными. То есть как бы это немножко разрушает такой популярный у некоторых людей миф о том, что русский рок – это исключительно такая вот отечественно наше эндемическое такое явление, и никому больше оно не интересно. Это неправда. Если бы русский рок был доступен на Западе, то если наших артистов появлялись в репертуаре других актуальных исполнителей. Просто мы были оторваны, и сейчас эта оторванность, она сохраняется.
Эту оторванность от мирового контекста Андрей Бурлака связывает с политикой российского телевидения. Много лет шла речь об установке памятника Виктору Цою, но с 2009 года проект оказался замороженным. С другой стороны, уже почти решен вопрос о том, чтобы одна из городских улиц называлась улицей Виктора Цоя. Эту идею в своем твиттере поддержал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Инициаторы идеи – движение «Рок Петроград» и многочисленные поклонники музыканта, собиравшие подписи за улицу Цоя. Между тем, далеко не все в восторге от этой идеи. С подозрением относится к ней и политолог, историк Даниил Коцюбинский.
Вводящий разговор в сторону вообще тех проблем, которые волнуют сегодня общество, диалог с так называемым креативным классом. Ну, то есть с теми, кто выходит на улицу. Во-первых, молодежь, а во-вторых, все-таки представители вот того поколения, которое было молодо в конце 80-х, начале 90-х. То есть те, на чью молодость пришлась предыдущая революция. Сразу одним выстрелом убить двух зайцев. Цоя вечно молодой, поэтому он срабатывает и на тех, кому за 40, и на тех, кому за 20. А в то же время он уже безопасен, он уже ничего не скажет, не прокомментирует действия нынешних властей. Ну, а сами песни Цоя, только одна такая ярко-протестная композиция «Перемен требует наши сердца». Ну, в общем, она тоже уже давно переварена истеблишментом, она давно уже превратилась в такой безопасный хит, а вовсе не в призыв к каким-то конкретным действиям.
В то же время Даниил Коцюбинский уверен, что есть имена, такие как Бродский или Стравинский, которые внесли большой вклад в русскую культуру и об увековечении памяти, которых можно было бы подумать в первую очередь. С этим согласен и Андрей Бурлака, который вообще считает недопустимым новое переименование улиц в центре города, где с таким трудом удалось добиться возвращения некоторых исторических названий. В то же время он не видит ничего плохого в сквере имени Виктора Цоя в Московском районе, где он и жил. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». На следующей неделе мы отметим сразу две годовщины начала военных событий, оказавших колоссальное влияние на ход российской истории – годовщины начала двух отечественных войн. Дата 22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны известна всем. Но мало кто помнит, когда началась первая война, получившая название Отечественной – война с Наполеоном 1812 года. Ровно 200 лет назад, а именно в ночь с 23 на 24 июня 1812 года по новому стилю Великая армия Наполеона форсировала реку Неман. Современные российские власти в этом году в связи с круглой датой запланировали массу помпезных военно-патриотических мероприятий. Но верны ли их и наши с вами представления о причинах и ходе этой военной кампании 200-летней давности? О мифах и фактах Отечественной войны 1812 года я побеседовал с профессором Оксфордского университета, историком Андреем Зориным. В России война 1812 года всегда воспринималась как попытка таких темных сил ее завоевать, покорить, уничтожить все русское. Поэтому война отечественная. Что это было на самом деле? Ведь об этом мало кто говорит и знает. Наполеон ведь хотел заставить Россию участвовать в континентальной блокаде. Но не более того.
Да. Первоначальным, конечно, намерением Наполеона было заставить Россию принять участие в континентальной блокаде, которую предусматривало участие ее по Тильзитскому миру 1807 года. Континентальная блокада была, конечно, абсолютно разрушительна для российской экономики, катастрофически невыгодна, но после неудачной войны в Восточной Пруссии Россия, по-видимому, была вынуждена согласиться с этим решением, хотя можно предположить, что Александр с самого начала не планировал поддерживать ее на протяжении долгого времени. И когда это стало ясно, поскольку Наполеон стремился к мировому господству, и прежде всего основным препятствием на его пути к мировому господству была Британия, и континентальная блокада была основной задачей его — подорвать британское могущество, то война между Францией и Россией, в общем, стала, и нападение Наполеона стало неизбежным. Так что в этом смысле, конечно, уничтожение России не было главной, основной, фундаментальной целью Франции, но вместе с тем очевидно, что целью Наполеона было установление колоссального политического преобладания Франции, распространение империи на всю Европу и шире ее пределов, гегемония Франции по отношению к Британии, и в этой ситуации ему необходимо было Россию как самостоятельного игрока на политической арене ликвидировать, подчинить и втянуть в свою орбиту.
Нынешние российские власти и президент Владимир Путин с каждым днем все сильнее используют эту патриотическую, великодержавную бородинскую риторику. Хотя историю они знают, судя по всему, из рук вон плохо. В чем они ошибаются сильнее всего?
Историю, конечно, лидеры страны знают плохо, наши, и они всегда ее знают плохо. Но бородинская риторика использовалась, насколько я помню, один раз, насколько мне известно, в призыве «умереть под Москвой», который, значит, прозвучал в стихотворении Лермонтова «Бородино», написанном к 25-летию сражения. И мне кажется, что вопиющий демагогический ход состоит в приравнивании политических оппонентов нынешней власти к наполеоновской армии и нормальной политической борьбы к смертельному сражению, угрожающему существованию самому государству. Это рутинный ход для политиков в кризисные для них личные моменты, но от этого не становящиеся ни более моральным, ни более интеллектуально честным. Так что, на мой взгляд, основная подмена и ошибка здесь, конечно, не историческая. Бородинская битва действительно имела в истории войны 12-го года громадное значение. Она не решила ее. На поле боя русская армия потерпела поражение, но она сыграла огромную роль в дальнейшем ходе кампании. Так что, но здесь нет апелляции к истории как таковой, в том, что говорил Путин, а есть апелляция к стихотворению Лермонтова, заученному, известному каждому российскому школьнику.
Давайте поговорим о мифах и исторической правде, если позволю я себе употребить вот такое словосочетание. Какую роль в войне 1812 года сыграл патриотический подъем, о котором в России всегда говорили? Таков уж ли он был? Была ли это действительно национальная война?
О национальной войне применительно к России 12 года говорить не приходится, потому что не существовало, ну, нации, народа в том его политическом понимании, которое в это вкладывается. Россия была сословным государством. Патриотический подъем, несомненно, был. Но он охватывал в основном, и я бы даже сказал, исключительно образованную часть общества, дворянства, прежде всего, которое начало стремительно национализироваться. Масса представителей русской аристократической элиты стали успешно учить русский язык, включая членов царского двора, которые брали уроки русского языка, которого они раньше не знали. все наполеоновские войны были мощным стимулом для проникновения в российскую элиту новой, в то время абсолютно новой и свежей для Европы национальной идеологии, созданной в Германии, прежде всего, в целях политического объединения Германии, которое составляло собой 21 государство. Национальная и националистическая идеология была на подъеме, и вот эти самые модные немецкие веяния были войной очень актуализованы. И в этом смысле вот такого рода подъем национальных чувств в дворянской элите был, конечно, очень сильным. Для крестьянства, составляющей основу русской армии, это все, конечно, был абсолютно пустой звук. Они этой проблематики не понимали, были к этому чужды, и их ценности были по-прежнему, но ценностями общины, крестьянской среды, царского имени этого. Они жили в традиционалистском имперском мире, и то, что называется патриотическим подъемом, их охватывало, насколько я себе это представляю, довольно мало.
То есть создание партизанских отрядов из крестьян, которые не возглавляли помещики, это миф?
Да, это совершеннейший миф. Ничего подобного не было. Партизанская война, очень эффективная и успешная, была плановой. Ее идеология и военная стратегия была создана в российском генштабе. Об этом замечательно и интересно написано в книге выдающегося современного историка Доминика Левина «Россия в наполеоновских войнах», которая совершенно меняет наше представление о войне 12-го года, выдающаяся книга. Она вот, по-моему, должна выйти на русский язык буквально вот в эти дни. Но по-английски она уже вышла как 2 года, и она создает совершенно другую картину наполеоновских войн, сравнительно с той, которую мы знаем обычно. Партизанская война была частью кампании регулярной армии, ее вели офицеры, ее вело русское военное командование, что не означало, что, конечно, русские крестьяне не убивали французов, когда они приближались к их деревням. И действительно это было, но стихийная партизанская война – это миф, вероятно, в существенной степени созданной Львом Толстым через 50 лет в совершенно другой политической идеологической ситуации 1860-х годов.
Как раз я хотел вас спросить о том, какую роль сыграли русская литература и искусство и во время войны, и после. Сейчас мы говорим о том патриотическом подъеме, об Отечественной войне 1812 года на основе книг?
Да, конечно. Я бы даже слово «книг» не употреблял. А я бы его взял в единственном числе. Я бы сказал, что мы об этом говорим на основе книги, а именно романа Толстого «Война и мир». И сила гения Толстого, и, в общем, одного из величайших романов и книг, которые вообще написаны в истории мировой литературы, состояла в том, что он навязал всей стране, и даже, может быть, за пределами страны тоже в значительной степени, собственное видение и понимание истории, которое создалось в той конкретной исторической, идеологической атмосфере, в которой он писал этот роман, отвечало потребностям той эпохи, в которой он жил, но ему силой своего гения удалось историю совершенно изменить и пересоздать. И роль Толстого в нашем понимании истории 12-го года абсолютно решающая. Левин в своей книге даже называет его верховным мифотворцем. Я ни в коем случае не критикую Толстого, а наоборот восхищаюсь его гением. Это вообще мой любимый писатель. В мифологии 12-го года решающую роль сыграл Лермонтов. Сначала Бородиным, а потом главным образом Толстой. «Война и мир».
Моя беседа с профессором Оксфордского университета, историком Андреем Зориным о 200-летии начала Отечественной войны 1812 года завершила этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». Рассказ о наиболее заметных событиях, которые ждут нас с 18 по 24 июня. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».